60 лет назад, в декабре 1951 года, Конгресс утвердил на пост посла в Советском Союзе кандидатуру дипломата Джорджа Кеннона. Через полгода после вступления в должность Кеннон совершил поездку в Западную Германию. И там, в аэропорту Темплхоф, на вопрос журналиста, удается ли ему в Москве общаться с простыми гражданами, он ответил, что по числу запретов ситуация в России напоминает ему атмосферу нацистской Германии 1941 года, которую он знал по личному опыту. Через несколько дней Кремль объявил Кеннона персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Так закончилась краткая посольская миссия Джорджа Кеннона в Советском Союзе. Но его отношения с Россией, как дипломатические, так и личные, начались за 20 лет до этого, продолжались всю жизнь и сыграли важную роль не только в американской истории 20 века, но и в российской, рассказывает Марина Ефимова.
О начале российской карьеры Кеннона читаем в статье Луи Минанда «На пути к реализму. Холодная война Джорджа Кеннона».
В 1928 году, после окончания Принстонского университета, Кеннон воспользовался программой Государственного департамента, которая обещала дипломатическую работу университетским выпускникам, готовым изучить один из предложенных языков – китайский, японский, арабский или русский. Кеннон выбрал русский. Причин было две – любовь к русской литературе и тот факт, что его дядя был историком-славистом, автором труда о сибирской каторге. Кеннон посчитал это знаком судьбы.
В начале 30-х Кеннон работал в посольствах Латвии и Германии, но в 1933-м, когда Гитлер пришел к власти и Рузвельт установил дипломатические отношения с Советским Союзом, Госдеп назначил Кеннона переводчиком при первом после Уильяме Буллете. Из Москвы 29-летний Кеннон с горечью писал родным.
«Я не вижу даже общей почвы для сотрудничества, и никакой дипломатии ее не создать. Две наши системы такие принципиально разные, что не смогут сосуществовать, пока одна из них не будет окружена экономическим кордоном. А через 25-30 лет или Россия станет капиталистической, или мы коммунистами».
Но самым сильным чувством в эти первые годы пребывания в России была не горечь от беспомощности своей профессии, а восхищение страной. Рассказывает профессор Джон Геддис, автор книги «Джордж Кеннон. Жизнь американца».
Он питал глубокую, искреннюю любовь к России, к русским, к их культуре. Он писал в мемуарах: «Россия у меня в крови, мистическое родство, которое я не могу объяснить. Петербург – город, в котором я жил в прошлой жизни». Кеннон любил не большевистскую, а дореволюционную, даже доиндустриальную Россию, Россию Толстого. Он писал: «В Ясной Поляне я ощутил себя в мире, к которому мог бы принадлежать». Он до конца жизни сокрушался, что не исполнил свою мечту, не написал биографию Чехова.
«Великий язык», — писал Кеннон в мемуарах. «Богатый, энергичный, музыкальный, иногда нежный, иногда земной и грубый. Он сразу показался мне языком органичным и естественным, в котором звучание слова совпадает с его значением. Удивительным образом русский язык утешал меня в тяжелые минуты тамошней жизни. Но это я уже ворую у Тургенева из стихотворений в прозе». Кеннон изучал русский язык в Берлине и в Риге, но так его освоил, что получал комплименты от Сталина и Вышинского во время их переговоров с Буллетом. Они не догадывались, что знание языка помогло молодому дипломату понять природу их власти, ужаснуться массовости террора и углядеть скрытый садизм показательных судебных процессов, за которыми он пристально следил, в отличие от других дипломатов, не принимавших русские дела близко к сердцу. Он писал:
«Я начинаю чувствовать себя русским, но постоянно разрываюсь между симпатией к народу и отвращением к его лидерам. Я понимаю, что во всякой революции есть жертвы, но был бы хоть принцип, по которому наверх поднимались лучшие, а не худшие, как здесь».
В отличие от Буллета, его преемник, посол Дэвис, не был настроен критически к советскому режиму, возможно, в унисон с настроениями Рузвельта, и Кеннон оказался не у дел. В 1938 году он был переведен в Прагу, а в 1939 в Берлин. Только в конце войны новый посол Авериал Гарриман предложил ему пост своего заместителя. Летом 1944 года Кеннон снова прилетел в Москву, уже с семьей, с женой и двумя детьми. Воспользовавшись послаблениями военного времени, он сразу совершил поездку в Сибирь, туда поездом, обратно самолетом.
Где-то под нами был рассеян по равнине один из самых великих народов мира, талантливый, отзывчивый, способный принять и обогатить все формы человеческого опыта, странно терпимый к жестокости и беспечности, но при этом чрезвычайно чувствительный к этическим ценностям. Мужественный, плодовитый народ беспримерного терпения и живучести.
С февраля 1945 года целью посла Гарримана было получить от Сталина гарантии того, что он выполнит свои обещания и допустит в освобожденных странах Восточной Европы самоуправление и свободные выборы. Гарриман был мастером личной дипломатии. Он искал общение только со Сталиным и не прислушивался к Кеннону, убеждавшему его в безнадежности таких попыток. Но вообще Гарриман ценил и знания, и мнение Кеннона, и позволял ему забрасывать Госдеп докладами с резкой критикой сталинского режима. Впрочем, Госдеп никак на них не реагировал.
Советский Союз вынес на себя основную тяжесть войны в Европе. Его потери были чудовищными, и он был союзником. Поэтому все симпатии американцев были на стороне русских. Им ужасно не хотелось представить себе Россию вдруг сразу не в роли союзника, а в роли противника. Кеннон занимал недостаточно высокий пост, чтобы к его критике прислушивались. К тому же его послания были слишком длинными. И в Госдепе их никто не читал до 9 февраля 1946 года, когда Сталин выступил с речью, в которой сказал, что капиталистические страны имеют тенденцию разжигать войны, и Советский Союз должен готовиться к отпору. Госдеп забеспокоился и попросил посольство в Москве прислать анализ речи и свои рекомендации.
В Москве в день получения запроса посол Гарриман уезжал в командировку и составить для Вашингтона краткий анализ ситуации поручил Кеннону.
На этот раз Кеннон решил послать свой отчет телеграммой ввиду срочности запроса. В те времена телеграммы шифровали в Москве и расшифровывали в Вашингтоне, поэтому они должны были быть очень краткими. Кеннон нарушил все правила, его телеграмма состояла из 5000 слов, самая длинная в истории дипломатии. В Вашингтоне госдеповцы с ужасом смотрели, как текст телеграммы все шел и шел и шел. Уже собрались все сотрудники, чтобы дождаться подписи и узнать, кого завтра будут увольнять. Но, естественно, там были достаточно компетентные люди, чтобы отрезвить от этого текста и почувствовать логику и бесспорность доводов Кеннона.
Это был тот концентрированный анализ, к тому же талантливо написанный, который был, наконец, воспринят Вашингтоном. Политическая сила советской власти, полностью подчинившая себе энергию одного из величайших народов мира, писал Кеннон, имеет тщательно разработанный и действенный аппарат для осуществления своей политики в других странах. Для советских политиков запас объективных фактов и критериев относительно человеческих обществ – лишь ярмарочный мешок, из которого целенаправленно вытаскиваются отдельные предметы для подтверждения уже предопределенного мировоззрения. И далее.
Марксистская догма ужесточенной ленинской интерпретации является оправданием их инстинктивного страха перед внешним миром, опасным для диктатуры, без которой они не умеют управлять, для практики жестокости, без которых им не обойтись, и жертвенности, которые они требуют от народа. Ради этой догмы советские правители отказались от всех нравственных ценностей, и теперь они уже не могут без нее обойтись. Внешний враг нужен им для того, чтобы держать в узде собственный народ.
Началом холодной войны на Западе считают Фултонскую речь Черчилля. Хотя она была произнесена через 2 недели после длинной телеграммы Кеннона. Но логичнее считать началом этой войны речь Сталина 9 февраля 1946 года. Вскоре после отправки телеграммы из Москвы Кеннон был вызван в Вашингтон. За одну ночь его престиж подскочил до небес. Он становится ближайшим сотрудником госсекретаря Джорджа Маршалла и одним из тех, кто формирует после войны реальную политику Соединенных Штатов.
Влияние Кеннона на реальную внешнюю политику было огромным, но недолгим, с 1946 по 1948 год. К счастью, за это время было сделано очень много, начиная с плана Маршалла. Кеннон был его идейным вдохновителем. В его телеграмме говорилось, что советскому блоку необходимо противостоять, но главными рычагами противостояния должны быть идеология и экономика, помощь бывшим врагам и обращение их в друзей. Он называл это политикой сдерживания, однако президент Трумэн, приняв тезисы Кеннона, пошел дальше. Доктрина Трумэна призывала останавливать советскую экспансию в любом месте мира, если надо, оружием. Кеннон возражал: «У нас нет для этого ни возможностей, ни прав». Он был против создания НАТО и остерегался вооруженных конфликтов.
Профессор Геддес, Кеннона называют продолжателем так называемой реалистической внешней политики отцов-основателей, которая до определенного предела принимает мир таким, какой он есть, в отличие от сторонников идеалистической политики, политики улучшения мира, то есть его поголовной демократизации.
Я не люблю термины «реализм» и «идеализм» за их упрощающую символику. Но действительно, Кеннон был против и войны во Вьетнаме, и войны в Ираке, и категорически против идеи строительства наций «nation building». В Америке дебаты между сторонниками двух этих направлений во внешней политике продолжаются и сейчас, но мне кажется, что после попыток демократизации Ирака и Афганистана большинство вашингтонских политиков возвращаются к консервативному и менее амбициозному подходу. Уже мало кто верит, что если постараться, то можно изменить любое общество. Кеннон одобрил бы этот уход от идеи, которую считал нереальной.
В 1947 году Кеннон писал о судьбе Советского Союза, что при мирной, но твердой политике сдерживания советские руководители рано или поздно поймут, что им не обойтись без диалога с Западом, и что советская система размягчится сама собой. Но в разгар начавшегося противостояния двух систем, которое Кеннон первым предсказал, сам он с его идеями мирного сдерживания советского блока оказался далек от реальности. В статье «Мистер Икс», опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», Генри Киссинджер так описывает тогдашнюю ситуацию Кеннона.
Политики-практики, вынужденные принимать конкретные решения, избегали приглашать Кеннона на работу, потому что размах его политической стратегии был далеко за пределами их сиюминутных нужд на тактическом уровне и их ответственности. Его идеи были либо преждевременны, либо слишком абстрактны для тогдашней политики. Он пренебрегал понятием своевременности, а политика, как сказал Бисмарк, искусство возможного.
После краткого пребывания на постах послов в Москве и в Белграде Кеннон ушел из сферы политики в сферу истории. Его книга «Американская дипломатия с 1900 по 1950» до сих пор считается лучшим историческим анализом. Но он испытывал приступы горчайшей ностальгии по реальному делу и писал в дневнике: «Привыкай к неизбежному. Тебе больше никогда во всю оставшуюся жизнь не дадут сделать ничего значительного». Внимание снова обратилось к Кеннону в 80-х годах, когда его предсказания начали сбываться. На приеме в советском посольстве 8 декабря 1987 года, где присутствовала вся политическая и культурная элита Америки, Михаил Горбачев сказал:
«Мистер Кеннон, в нашей стране понимают, что человек может быть одновременно патриотом собственной державы и другом державы иностранной. Для нас таким человеком были вы».
Кеннон, по свидетельству жены, был глубоко тронут, но в дневнике записал иронично: «Если у вас нет признания своего правительства, приятно, по крайней мере, получить его от бывшего врага». Джордж Кеннон прожил 101 год. Он умер в 2005-м и стал свидетелем многого из того, что предвидел. Развал Советского Союза вызвал у него не радость и не торжество, а скорее беспокойство за судьбу страны, которую он так любил. И еще он принял это как знак к окончанию своих трудов. Ему больше нечему было учить свою страну. «Жизнь Джорджа Кеннона, — пишет Киссинджер, — была мучительным поиском наилучшего пути, предпринятым умным, противоречивым провидцем, чьи идеи до сих пор вдохновляют и пришпоривают нашу мысль. Мне выпала удача быть его современником».
О российской карьере Джорджа Кеннона рассказывала Марина Ефимова.